В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 5 октября, среда. Скинвалит, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в пражской студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Парламент самопроглашенной республики Южная Осетия вынес вотум недоверия спикеру.
Убрать меня, чтобы я не воспользовался теми ограниченными возможностями, которые предоставляет мне моя должность, для того, чтобы кому-то помешать идти во власть.
Бедзина Иванишвили объявила о создании новой политической партии.
Эта новость повергла в шок грузинскую политическую элиту. Решение Бедзина Иванишвили включиться в борьбу за власть стало полной неожиданностью как для правящей партии, так и для оппозиции.
В Грузии готовится к приезду Николя Саркози.
Он один из наиболее влиятельных лидеров Европы. Он встал рядом с Грузией в один из наиболее трудных периодов истории.
Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей о событиях в мире из пражской студии. Любовь Баматова.
Вначале коротко о главном. В США их европейские союзники подвергли критике решения России и Китая наложить вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии. Верховная Рада Украины отклонила поправки в уголовное законодательство. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла законопроект о внесении изменений в закон о массовых мероприятиях. США и их европейские союзники подвергли критике решение России и Китая наложить вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии. В документе не употреблялось слово «санкции», но говорилось о возможности применить меры против властей Сирии в случае, если они не прекратят репрессии против оппозиции. Представитель США при ООН Сьюзен Райс заявил, что Вашингтон возмущен блокированием резолюции.
Некоторые утверждают, что жесткая реакция Совета Безопасности на происходящее в Сирии станет лишь прелюдией к военному вмешательству. Давайте внесем ясность. Речь не идет о военном вмешательстве, о ливийском варианте. Это дешевый трюк, к которому прибегают те, кто предпочитает продавать сирийскому режиму оружие, а не поддерживать сирийский народ.
Сказала Сьюзен Райс. Франция и Германия, которые вместе с Великобританией и Португалией были авторами проекта резолюции, заявили, что день голосования стал грустным днем для сирийского народа. Верховная Рада Украины сегодня отклонила поправки в уголовное законодательство, предложенное оппозицией, передает из Киева Владимир Ивахненко.
Представители парламентской оппозиции предлагали три законопроекта о декриминализации статей Уголовного кодекса Украины, по которым предъявлено обвинение бывшему премьеру Юлии Тимошенко и экс-главе МВД Юрию Луценко. Однако Верховная Рада отказалась рассматривать документы оппозиционеров и внесла в повестку дня только законопроект о гуманизации ответственности за правонарушения в хозяйственной деятельности, предложенный президентом Виктором Януковичем.
Все свелось к тому, что статьи, касается исключительно окружения президента.
Говорит один из лидеров партии «Батьковщина» Александр Турчинов. За последние дни в партии регионов не раз заявляли, что вариант освобождения бывшего премьера Верховной Радой возможен при выполнении двух условий. Если она признает свою вину и возместит «Нафтогазу» ущерб в размере около 200 миллионов долларов. Соратники Тимошенко считают такой путь тупиковым. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Эхо Кавказа. Новости. В Казахстане приостановлена на полгода деятельность коммунистической партии. Решение об этом принял специализированный межрайонный суд по административным делам города Алматы по обращению прокуратуры. Суд признал административным правонарушением участие партии и ее первого секретаря Газиза Алджамарова в деятельности незарегистрированного оппозиционного объединения «Народный фронт». Алджамаров назвал судебное решение незаконным. Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в двух
чтениях законопроект о внесении изменений в закон о массовых мероприятиях. Окончательный текст документа пока не опубликован. Однако, по предварительным данным, парламентарии согласились с необходимостью внести в закон дополнение о массовом бездействии группы лиц. Заседание прошло в обстановке секретности за закрытыми дверями, а в ближайшие дни поправки должен рассмотреть Совет Республики. Передает из Минска Игорь Корней.
Представляли законопроект заместитель министра внутренних дел Евгений Полудень и заместитель председателя парламентской комиссии по правам человека Анатолий Глаз. По словам депутата, законопроект вводит новое правило проведения массовых мероприятий, ужесточает меры ответственности участников, наделяет большими правами сотрудников силовых ведомств. Еще летом внесение поправок в закон о массовых мероприятиях инициировало Министерство внутренних дел. Поводом стали еженедельные акции молчаливой солидарности граждан, протестующих против политики властей. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс. Лидеры демократической оппозиции расценили поправки как попытку подвести юридическую базу под милицейский произвол. Только в июне-июле около 1500 участников молчаливых акций были арестованы, избиты и приговорены к административным арестам и штрафам. Таким образом, белорусские власти намерены приравнивать к пикетированию совместное массовое присутствие граждан в заранее определенном общественном месте, организованное в том числе через сеть интернет, для протеста или публичного выражения своих общественно-политических настроений. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня направляется в Брюссель для переговоров с членами Европейской комиссии о путях преодоления европейского долгового кризиса. Во вторник министры финансов 17 стран еврозоны отложили до конца месяца принятие решения о выделении правительству Греции очередного транша финансовой помощи. Это вызвало новый всплеск опасений, что греческие власти могут объявить дефолт по своим долговым обязательствам. Сегодня государственные служащие Греции проводят 24-часовую забастовку, протестуя в связи с намерениями правительства принять новые жесткие меры экономии. В Афганистане задержано 6 подозреваемых в организации заговора с целью убийства президента Хамида Карзая. Как сообщило сегодня Министерство внутренних дел страны, заговор был пресечен в то время, как президент находится с визитом в Индии.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Эксперты характеризуют сложившуюся в самопровозглашенной республике Южной Осетии ситуацию как взрывоопасную. Многие жители республики не сомневаются, что власти выбрали силовой вариант давления на сторонников оппозиционера Дзамбалата Тадеева. С юго-осетинскими политиками и экспертами сегодня побеседовала наш корреспондент в Схинвале Зарина Санакоева.
Один из зарегистрированных кандидатов в президенты Южной Осетии, Вадим Цхавребов, сказал мне, что считает недопустимыми последние действия властей. Их оскорбительный характер вступает в прямое противоречие с традициями и менталитетом осетинского народа. По мнению Вадима Цхавребова, никто из сторонников оппозиции в республике не простит такого с собой обращения.
Я сейчас, как кандидат в президенты, обещаю своих избирателей, встречаюсь с народом и вижу, что ситуация взрывоопасна. Если власть уверена в своей правоте, то должна выйти открыто к народу и не в виде оскорбительных грубых высказываний, но в виде цивилизованных методов общения должна объяснить народу, в чем причина такого рода. Сегодня никаких комментариев официальные лица по этому поводу не дают. Никому народу ничего не могут объяснить. И от этого только страсти, вот непонимание, разногласия в народе усиливаются.
С Вадимом Цхавребовым согласен и другой кандидат в президенты Дмитрий Тасоев. Он напоминает, что у всех граждан должны быть равные права. Тасоев не может понять, почему не привлекаются к ответственности те официальные лица, которые также преступили закон и нарушили правила приличия, принятые в осетинском обществе.
Инкриминируется то, что они просто беспорядки учинили, но там не было никаких беспорядков. Там и кое-кто из власти тоже учинил беспорядки. И надо, если подходить к этому делу, то надо подходить взвешенно. И если кто-то и должен там отвечать за свои поступки, то все. А к одним относиться сурово, а к другим относиться как-то по-другому, это неправильно.
Сегодня в интернете появилось обращение политсовета партии «Растак ИР» «Справедливая Осетия», в котором руководство этой организации призывают все конфликтующие стороны к диалогу. Подобные мысли высказывают сегодня в Южной Осетии многие. Партия «Растак ИР» в сложившейся ситуации приняла решение не выдвигать своего кандидата на пост президента. В заявлении партии говорится, цитата, «Непостижимое число претендентов на президентское кресло придает выборам первого лица государства оттенок фарса. Таким образом, предвыборная ситуация в республике грозит выйти из-под контроля». Конец цитаты. Председатель политсовета партии Коста Кошта так прогнозирует результаты президентских выборов.
А если нужен прогноз, как я думаю, какая сила вообще здесь в республике может выиграть, то я скажу, только та, которую не поддерживают официальные власти.
Комментируя многочисленные задержания сторонников Тедеева, Коста Кошта отметил.
Есть момент несоответствия, допустим, содеянному тех мер, которые принимаются государством, властью. Это тоже на виду, это тоже видно, этого нельзя допускать.
Власти Южной Осетии сегодня сообщили, что снимают ограничения на въезд в республику граждан Российской Федерации. Эти ограничения действовали с 3 по 5 октября. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Главной темой сегодняшнего дня и сегодняшних событий в самопроглашенной республике Южная Осетия – это то, что парламент самопроглашенной республики вынес вотум недоверия спикеру Станиславу Кочееву. Лидер юго-осетинских коммунистов Станислав Кочеев был избран спикером парламента после выборов в мае 2009 года. По итогам выборов у коммунистов оказалось в парламенте мандатов в два раза меньше, чем у депутатов из пропрезидентской партии «Единство». Но в рядах парламентского большинства «Единство» и сплоченности в то время как раз-таки не хватало. Раздираемые противоречиями депутаты от партии власти предложили в качестве компромиссной фигуры на пост председателя парламента коммуниста Станислава Кочеева. Так он сам объясняет свое избрание спикером в июне 2009 года. В беседе с нашим корреспондентом Муратом Гукимуховым Станислав Кочеев рассуждает о причинах своей сегодняшней отставки и о предвыборной ситуации в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
Видимо, для того, чтобы вот эти вот крайности как-то объединить, вот для этого был выбран такой вариант. И мы пошли на это, дали согласие на то, чтобы быть избранным спикером парламента. И чтобы как-то объединить всех вместе, потому что у нас были единые цели восстановления. Но чем ближе к президентским выборам, тем больше вырисовывались амбиции разных политических организаций, представленных в парламенте, сочли необходимым все же убрать меня, чтобы я не воспользовался теми ограниченными возможностями, которые предоставляет мне моя должность для того, чтобы кому-то помешать идти во власть дальше.
То есть вы хотите сказать, что партия власти была сшита искусственно, раздираема внутренними противоречиями, и нужен был человек со стороны, чтобы сглаживать эти противоречия?
Второй вопрос ваш, он более точный.
До начала нашего интервью вы оговорились, что вопрос о вашей отставке был решен еще несколько месяцев назад. Что случилось? Вы нарушили договоренности?
Мы с самого начала выступили против тезиса срока президента. Я заявил об этом, что считаю, что выработано международным сообществом только два срока, поскольку иначе человек деградирует и вместе с ними деградирует и общество. И вместо того, чтобы требовать от подчиненных, чтобы они служили государству, уже личность обычно требует того, чтобы служба шла лично его интересов и обслуживания его семьи. И об этом мы говорили неоднократно, были разговоры, и все это стало уже, видимо, нетерпимо в период выборов президента, и вот так было решено, наверное.
Есть мнение, что в Южной Осетии операция «Преемник» проходит по российскому сценарию. То есть, как и Владимир Путин, Эдуард Кокойте уходит с поста президента, но остается как центр политического влияния. Этот план осуществим? Что вы об этом думаете?
У нас ситуация совершенно другая, потому что бешеный рейтинг, который имеет Путин, этого рейтинга нет у нас. И идти по российскому сценарию при отсутствии вот этого фактора очень опасно и опрометчиво, я бы сказал. Поэтому наши выводы и действия властей бывают неадекватными и несоразмерной ситуацией. Я полагаю так, что эту ситуацию надо выровнять. Вместо того, чтобы наладить диалог со всеми слоями общества, наши власти идут на конфронтацию. Вот это плохо. И чревато очень большими плохими последствиями для нее.
Среди причин вашей отставки называют еще одну. Вы начали самостоятельно вести переговоры с оппозицией.
И мы всегда считали, что надо договариваться со всеми силами в нашем обществе, потому что иначе у нас другого материала человеческого нет. И что это должны были делать власть, политическая власть, прежде всего, и президент в том числе. Мы несколько раз говорили, что нельзя конфронтировать со всеми силами в обществе. Надо всех приголубить и взять под свое крыло. Надо понять, что все эти граждане Южной Осетии по факту рождения, не по высшему велению кого-нибудь. Вот этого не хотели понять.
А вы считаете противостояние возможным?
Это противостояние уже совершенно очевидно сейчас. Вы знаете, много человек арестовано, и идет противостояние фактически. И я полагаю так, что исполнительная власть должна первой протянуть руку и решили эту проблему мирным путем, пока еще далеко не дошло. Но я полагаю, что если процессы станут безвозвратными, это чревато очень плохими последствиями и фактически ставит под сомнение моменты признания Южной Осетии и состоятельность нашего государства как самостоятельной независимой страны.
С отправленным сегодня в отставку председателем парламента самопроглашенной Республики Южная Осетия Станиславом Кочеевым беседовал наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Итак, продолжая тему, наша постоянная рубрика «Не круглый стол». Сегодня с экспертом и побеседовал Андрей Бабицкий.
У нас на линии из Цхинвали Вячеслав Гобозов, лидер партии «Отчизна», и из Москвы главный редактор информационного агентства «Регнум» Модест Колеров. Мой первый вопрос в Цхинвали. Вячеслав, пришло известие о том, что лидер парламента Станислав Кочеев отправлен в отставку. Означает ли это, что Эдуард Кокойте подготовил себе новое кресло?
Ну, вполне возможно, что это можно и так трактовать, но есть тут один нюанс. Дело в том, что Эдуард Кокойте не баллотировался по спискам единства председателем партии, которой он стал. Поэтому для того, чтобы претендовать на его кресло, для этого необходимо распустить парламент и провести новые выборы. И если единство выиграет новые выборы, только в таком случае он может претендовать на кресло спикера. Но я допускаю, что такие вот планы у них есть. Вполне возможно. Но в любом случае, скажу честно, изначально было немного непонятно, как лидер партии, которая, в общем-то, выборы не выиграла, в итоге стал спикером парламента. Потому что ситуация была смешной, фарсовой, и, в общем-то, и разрешилась вот таким же образом, к сожалению.
Модест Колеров, вы сказали одним из первых о том, что Бибилов – это выбор Кремля, и этот факт находит все больше подтверждений. Скажите, вот если действительно Эдуард Кокойте не захочет уходить из власти, получается, что два человека уже вместо одного фактически будут возглавлять республику? То есть позиции Эдуарда Кокойте и его окружения усилятся? Может ли это быть так и входит ли это в планы Москвы?
Во-первых, двоевластия не будет, потому что какой-то уходит с поста президента, а о том, чтобы стать ему спикером парламента или премьер-министром, ему надо будет очень постараться, и это требует большой, в первую очередь, юридической работы, которая, насколько я понимаю, сейчас даже не ведется. Это во-первых. Во-вторых, однозначно понятно, что какой-то взял на себя перед Кремлем обязательство не претендовать на сохранение личной власти.
Вячеслав, скажите, эта ситуация, которая сейчас сложилась, конфликтная между властью и Джамбалатом Тадеевым, как далеко она, на ваш взгляд, может зайти? То есть власть демонстрирует, что она готова включать все новые механизмы ограничения. А есть ли ресурсы какие-то у ее оппонентов?
Ну, я думаю, что сейчас ситуация действительно дошла до очень опасной черты, за которой вполне может последовать и силовой вариант, что не приведет ни к чему хорошему на самом деле. Я думаю, сейчас обеим сторонам лучше немножко успокоиться, взвесить ситуацию и начать нормализацию. Потому что понятное дело, что было, что произошло, то произошло. Это требует еще, во-первых, объективного расследования и причины, которые привели к этому. Но это надо делать в спокойной обстановке, потому что то, что сейчас творится, ситуация, вот эти повальные аресты и так далее, это не та ситуация, в условиях которой вообще можно говорить о каких-то предвыборных ходах. И здесь очень большое значение будет иметь позиция России, потому что если пойдет обострение обстановки дальнейшее, то это вполне может привести и к силовому ряду, и к кровопролитию с непредсказуемыми последствиями.
Модест, какова, на ваш взгляд, позиция России? Во-первых, какой у нее ресурс для того, чтобы вмешаться в ситуацию? А во-вторых, насколько Москва заинтересована в том, чтобы предотвратить наиболее драматический вариант событий?
Ну, во-первых, надо сказать, что само появление Джамблата Тудеева как претендента на регистрацию кандидатом в президенты стало результатом двусмысленности позиции Москвы, поскольку многочисленные, многократные ссылки Тудеева на поддержку в Москве не получали и до сих пор не получили адекватной оценки, адекватного опровержения в Москве. Можно сказать, что само появление Джамблата Тудеева может использоваться как часть схемы, которая реализуется группой в Москве для того, чтобы привести к власти какую-то третью фигуру. Потому что сейчас Джамблат Тудеев, с одной стороны, и действующая власть в главе с какой-то представляет собой два полюса силы. И все остальные участники политической борьбы и политической повестки дня в Кинвале сейчас не обладают такими ресурсами, как обе стороны. Другое дело, что на стороне какой-то законной власти, а на стороне Джамблата Тудеева власть альтернативная, мягко говоря. Поэтому ставить их на одну доску и пытаться искать среднюю линию между ними – это уже проигрыш. Я думаю, что игроки в Москве, которые подталкивали Тудеева к активному выступлению, будут отвернуты, и их игра прекратится, во-первых. А во-вторых, отставка спикера, вы знаете, была связана с тем, что он фактически выступил каналом для проникновения Тудеева в республику, именно поэтому он поплатился своей должностью. И думаю, что сам факт отсутствия дальнейшей новой яркой публичной поддержки со стороны Москвы на стороне Тудеева само уже охладит горячие головы.
Вячеслав, ну вот такой вариант поведения со стороны Москвы, то есть фактическая поддержка действующей власти и усмирение ее оппонентов. Такой вариант способен как-то погасить страсти и предотвратить дальнейшее развитие конфликта?
Думаю, что нет, потому что дело даже не в том, что Москва, скажем, делает ставку или поддерживает какого-то определенного кандидата или определенная группа в Москве. Дело тут совершенно в другом. От Москвы, в общем-то, в Южной Осетии ждут гораздо большего, чем, скажем, поддержки какого-то кандидата. Ждут того, чтобы она очень четко и недвусмысленно заявила и предприняла действия по нормализации ситуации, по спокойствию и так далее. Вот этого, в принципе, ждут.
Какого рода действия, Вячеслав?
Москва до сих пор абсолютно четко не выразилась по тому, что происходит в Южной Осетии на самом деле. Ведь одно дело поддержка одного кандидата или там отказ поддержки другому кандидату. Москва имеет большой авторитет и большое влияние, в том числе и на югоосетинское руководство. И ее позиция, в первую очередь, по нормализации ситуации, по ее действиям, они будут 100% утверждены югоосетинским руководством. Если Москва будет выжидать, если будет такая иллюзия, что вот достаточно показать, что мы не поддерживаем там одного определенного кандидата, этот вариант может привести как раз к худшему развитию ситуации, потому что и с той, и с другой стороны сделано уже столько заявлений, и дошло до той крайности, что здесь надо искать выход из этой ситуации. Выход из этой ситуации, похоже, ни та, ни другая сторона уже не могут или, может быть, даже не желают найти. Поэтому в этой ситуации позиция Москвы именно активная позиция, не просто там показать, что того мы поддерживаем, того не поддерживаем, имеет огромное значение.
Вячеслав, а вот я не очень понимаю, что означает активная позиция. Вы говорите, заявлений недостаточно. Что, в войска вводить или как себя
вести? Нет, заявлений, дело не в том, что заявлений недостаточно. Дело в том, что и заявлений-то, в общем-то, особых никаких не последовало на самом-то деле. Никакой оценки вот этой ситуации со стороны российских властей, в общем-то, и нет. Я же говорю, одно дело поддерживать кого-то или не поддерживать, другое дело четко заявить, что вот выборы в Южной Осетии должны проходить нормально, без скандалов. Это в интересах не только Южной Осетии на самом-то деле, и народа Южной Осетии, но и России в первую очередь. А у нас выборы еще не начались как таковые, в общем-то, а уже количество скандалов превысило все разумные пределы и поставлены на грань фактически.
Я как раз я хотел спросить, Модест, как вы считаете, вот Москва действительно может прикрикнуть и развести противоборствующие стороны?
Я совершенно согласен с мнением Вячеслава Голозова о том, что Москва совершенно необъяснимо никак не заявила свои позиции по поводу этого конфликта, несмотря на то, что вчерашняя встреча Нарышкина и Билова это показывает, продолжает быть глубоко вовлеченной в этот процесс. Но это молчание, конечно, удивительное и трусливое молчание. Но, с другой стороны, я категорически не хочу и не могу согласиться с позицией Вячеслава Голозова, который в анализе ситуации говорит только о том, что Москва должна занять позицию по отношению к действующей власти. Вячеслав, а вы лично, осетинское общество, где вы сами находитесь? Где заявление ваших партий? Где действия ваших властей? Почему агрессивные, незаконные, силовые, криминальные действия человека, который не имеет никаких оснований быть зарегистрированным кандидатом, вы не осуждаете? Это трусы или что? Или это двойная игра?
Ну вот позвольте своему оппоненту ответить, Модест.
За вас Москва ничего не решит. Если вы сами толкаете свое общество в гражданской войне, не надо искать виноватого в Москве.
Во-первых, мы свою позицию очень четко высказали, вот заявление, которое было сделано позавчера по этой ситуации. Во-вторых, мы не бездействуем, мы действительно предпринимаем тоже определенные действия и используем те возможности, которые несколько у нас есть, которых, к сожалению, очень мало, учитывая, что у нас, в принципе, нет ни парламентских рычагов, никаких других. Я не говорю о том, вы меня, видимо, неправильно поняли, я не говорю о том, что Москва должна за нас решать наши проблемы. Я говорю о том, что Москва, в принципе, могла бы помочь в этих процессах. А решать наши проблемы, в том числе и с тем вопросом, который вы затронули, о том, имеет, скажем, кто-то правовые основания баллотироваться в президенты или не имеет, эти вопросы, в общем-то, если бы они решались в спокойной обстановке, без нагнетания с обоих сторон, то эти вопросы можно было бы гораздо спокойнее решить именно в правовой плоскости. Тогда было бы ясно, что вот эти имеют право, вот эти не имеют. К сожалению, еще до того, как вообще началась предвыборная кампания, и со стороны власти, и с другой стороны начали звучать такие, ну, скажем так, волюнтаристские заявления, что одни кричали, мы никого не пустим на выборы, мы их не пустим, другие кричали, а мы прорвемся и так далее. И в этой ситуации вот голоса тех, кто, в общем-то, тех сил, которые, в общем-то, хотели и выступали за именно правовые на основе законности процессы, вот эти голоса не интересны ни средствам массовой информации, ни тем более, я так понимаю, к сожалению, властям Южной Осетии, властям Российской Федерации, потому что мы практически трибуны как таковой-то и не имели никакой, чтобы высказаться. Им интересен конфликт. Вот эти конфликтные моменты, они все отражались. Поэтому складывалось впечатление, что, вы знаете, вот вы сказали, что есть две силы, вот одна, вторая. На самом деле политический пейзаж в Южной Осетии гораздо более сложный. И отнюдь не все ресурсы находятся в руках, скажем, там, властей и с одной стороны, и с другой стороны группы ТДР.
Я вас благодарю. Я напомню, что у нас из Москвы был на линии главный редактор агентства «Регнум» Модест Колеров и из Схинвали Вячеслав Голозов, лидер югостинской партии «Отчизна».
С гостями «Эхо Кавказа» беседовал Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Схинвали. Каждый четверг обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Нона Суварян из Тбилиси.
Он один из наиболее влиятельных лидеров Европы. Он встал рядом с Грузией в один из наиболее трудных периодов истории. Президент Франции Николя Саркози вновь в Грузии. И у него большое желание продемонстрировать Грузии свою поддержку.
Это слова из пафосного клипа о визите Саркози, который в эти дни крутят по нескольким телевизионным каналам. Ролик призывает всех, кто помнит о важности его визита во время августовской войны 2008 года, прийти на площадь Свободы 7 октября, на которой президенты Грузии и Франции выступят с обращениями к народу. Ажиотаж по поводу предстоящего визита настолько велик, что возникли подозрения. Праздник Тбилисова, который в течение 33 лет отмечался последние выходные октября, правительство специально официально перенесло, приурочив к визиту президента Франции. Об этом в статье под заголовком «Николя Саркози и Тбилисоба» пишет в номере за 3 октября газетам «Тели Квира». В мэрии столицы это предположение категорически опровергли, заявив, что перенос обусловлен погодными условиями. Как пишет автор статьи Мариам Ханджалиашвили, согласно непроверенной информации, на закрытой встрече Саркози постарается убедить Саакашвили поддержать вступление России в ВТО. «Тели Квира» также пишет, что в связи с визитом Саркози в социальных сетях и интернет-форумах появились призывы 7 октября провести акции протеста, так как Франция не обеспечила выполнение трехстороннего соглашения, а также продала России вертолетоносец «Мистраль». Резонанс обратилась к политологу Ромазу Сакварелице. Интервью с ним опубликовано под заголовком «Саркози попытается спасти и шашлык, и шампур». Сакварелице указывает на тот факт, что президент Франции приезжает не эксклюзивно ради Грузии, а в рамках политического турне. Ему, как политику, необходимо показать, что он может нанести визит даже в такой трудный регион и там решать проблемы. Хотя, считает Сакварелице, Саркози едва ли пойдет на ухудшение отношений с Россией.
Многие эксперты считают, что Саркози будет беседовать о необходимости вывода войск, но это не будет звучать как претензии и требования.
С обзором грузинской прессы была Нона Суваря. В Тбилиси Сухумицкий Навали, 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Как обычно в это время с региональными новостями, Любовь Баматова.
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия вынес вотум недоверия своему спикеру Станиславу Кочееву. В состоявшейся 5 октября парламентской сессии, на которой рассматривался вопрос о недоверии главе законодательного органа, приняло участие 23 депутата. 19 из них проголосовали за вынесение вотума недоверия Станиславу Кочееву, 4 высказались против. Согласно регламенту парламента, обязанности спикера принял на себя первый вице-спикер Зураб Какоев. Делегация Абхазии во главе с президентом самопровозглашенной республики Александром Анквабом вылетела сегодня с официальным визитом в Москву. Встреча Анкваба с президентом России Дмитрием Медведевым состоится 6 октября в Кремле. После официальных переговоров планируется подписание ряда соглашений. Власти самопровозглашенной республики Южной Осетии сняли ограничения на въезд со стороны России. Об этом заявил министр иностранных дел Мурат Джоев. Ограничения на въезд в Южную Осетию были введены в связи с напряженной обстановкой, которая сложилась в республике ввиду регистрации некоторых кандидатов в президенты Южной Осетии. Поскольку обстановка нормализовалась, было принято решение снять ограничения, сказал министр. Известный грузинский миллиардер Бедина Иванишвили заявил о создании политической партии для участия в парламентских выборах Грузии в 2012 году. Бедина Иванишвили – один из самых богатых людей в Грузии. На протяжении ряда лет входит в золотую сотню Forbes. 55-летний предприниматель, по данным Forbes, владеет 5,5 миллиардов долларов, занимает в общем списке миллиардеров 185 место в мире и 24 в России. Очередной 18-й раунд женевских переговоров пройдет 14 декабря, сообщает Центр новостей ООН в среду по итогам прошедшей накануне встречи. В заключительном коммунике, обнародованном сопредседателями во вторник, отмечается, что в целом обстановка в регионе спокойная и стабильная. В документе подчеркивается, что, несмотря на разногласия сторон, им необходимо укреплять усилия по достижению прогресса в деле обеспечения безопасности и стабильности на местах. Вчерашним указом президента Армении Сержа Саргсяна президент России Дмитрий Медведев награжден Орденом Славы. Как сообщает пресс-служба президента Армении, глава российского государства удостоен высокой награды Армении за личный вклад в укрепление традиционных дружественных связей между двумя народами.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня самый богатый человек в Грузии, Бедзина Иванишвили, объявил о создании новой политической партии, которая примет участие в парламентских выборах в следующем году. Детали своего решения он огласит уже в эту пятницу. Рассказывает из Тбилиси Олеся Вартанян.
Эта новость повергла в шок грузинскую политическую элиту. Решение Бедзины Иванишвили включиться в борьбу за власть стало полной неожиданностью как для правящей партии, так и для оппозиции. До парламентских выборов в Грузии остается чуть больше года. Согласно поправкам в Конституцию Грузии, партия, которая получит большинство мест в парламенте, сможет выбрать премьер-министра, объем полномочий которого будет не меньше, чем власть нынешнего президента. В течение последнего года мало кто из местных аналитиков сомневался, что правящая партия «Национальное движение» одержит уверенную победу на выборах следующего года. Но в этот прогноз, возможно, придется внести коррективы, если через два дня Иванишвили объявит, что его главной целью является отстранение Саакашвили от власти. О политических планах самого богатого грузина планеты пока можно лишь гадать. Ведь последние 10 лет он вел фактически затворнический образ жизни. Иванишвили не связан ни с какими грузинскими политическими элитами и крайне редко появляется на публике. Грузинские политики сегодня отказывались обсуждать намерения бизнеса. Даже самые разговорчивые аналитики предлагали журналистам дождаться пятничного заявления Иванишвили. Свой капитал 55-летний бизнесмен сколотил в 90-е годы в России. Он был основателем одного из крупнейших банков – «Российский кредит». В разные годы владел несколькими предприятиями по добыче цветных металлов. Иванишвили входит в число 25 самых богатых российских бизнесменов. По данным журнала Forbes, его состояние составляет 5,5 миллиарда долларов. Грузинский бюджет 2011 года больше этой суммы всего на полмиллиарда долларов. В Грузии Иванишвили не имеет серьезных активов, но в последние годы он активно занимается благотворительной деятельностью, финансирует восстановление церквей, театров, больниц. В течение последних 10 лет все население родной деревни Иванишвили Чорвила в Сачхерском районе жило за его счет. Все последние годы Иванишвили держался в стороне от бурных политических событий в стране. Но по сведениям грузинских СМИ, в разное время он оказывал финансовую помощь партии Саакашвили, что послужило поводом для критики в его адрес со стороны некоторых оппозиционных деятелей. Только однажды Иванишвили высказался нелицеприятно о нынешнем грузинском руководстве. Весной этого года бизнесмен передал прессе письменное заявление, в котором сообщил, что окружение Саакашвили старается подтолкнуть Россию избавиться от Иванишвили. Он не стал вдаваться в детали, каким образом это делается и зачем. Иванишвили тогда заявил, что в грузинской политике всего три силы – партия власти, оппозиция и так называемая псевдооппозиция.
Между ними сложились стабильные сбалансированное отношение. И это явится залогом того, что правительственная команда останется у власти и в будущем. Нынешние власти чувствуют себя очень комфортно. У них все прекрасно. Они держат под контролем ситуацию в стране, надзирают за бизнесом. Посредством манипулирования они эффективно управляют псевдооппозицией как внутри парламента, так и вне его. Настоящее оппозиционное движение не в состоянии оказывать адекватное сопротивление.
Говорилось в заявлении Иванишвили. Бизнесмен подчеркивал, что у него нет политических амбиций и высказанные мысли – лишь его личное наблюдение. Президентская администрация и лидеры правящей партии тогда отказались комментировать неожиданный поступок Иванишвили. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, которая проходит на этой неделе в Страсбурге, произошел скандал. Глава французской делегации в ПАСЕ Жан-Клод Миньон, который в январе будущего года займет пост председателя ассамблеи, заявил, что никогда не называл Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями. Жан-Клод Миньон пояснил необходимость этого заявления тем, что грузинские журналисты, которые выясняли точку зрения будущего главы ПАСЕ на российско-грузинский конфликт, неверно перевели его слова. Рассказывает Данила Гальперович.
Жан-Клод Миньон – человек с большим политическим опытом, открестившись от термина «оккупированные территории», явно решил не портить отношения с российской делегацией. Российские депутаты восприняли такую осторожность с благодарностью, не упомянув, правда, что в этом же самом документе Миньон сообщил, что поддерживает необходимость выполнения всех резолюций Ассамблеи по российско-грузинской войне 2008 года. Резолюций этих было за три года несколько, и российская сторона каждый раз заявляла, что выполнять их не собирается. Член делегации Финляндии в ПАСЕ Кимо Саси говорит, что отказ России выполнять резолюции Ассамблеи стал для Совета Европы чем-то вроде экзамена на дееспособность. Эта ситуация действительно стала испытанием, в результате которого Совет Европы предстал в не слишком выгодном свете. Дорожная карта по урегулированию конфликта, за которую мы три года назад проголосовали, была сбалансированной, приемлемой и набрала серьезное большинство голосов. Потом мы подтверждали свою позицию другими резолюциями, но ничего не происходило. Мы пытались продвинуть выполнение хотя бы нескольких пунктов, касающихся таких основных прав, как право беженцев на возвращение в свои дома, право перемещения через границу, но и в этом также ничего не удалось. Сейчас о конфликте России и Грузии на пленарных заседаниях ПАСЕ не вспоминают, но в кулуарах идет большая политико-дипломатическая работа. Об этом говорит член делегации Грузии в Ассамблее Давид Дарчиашвили.
На самом деле дело это далеко не закрыто. 5 резолюций принято один за другим. Каждый документ, он шажок в каком-то направлении. Все это накапливается на разных международных форумах и продолжается дипломатическая борьба, которая идет довольно-таки серьезно. Стараемся разграничить максимально два вопроса, два формата, женевские переговоры и переговоры по ВТО. Но какая-то связь, конечно, есть. Мы говорим о том, чтобы те границы, которые по международному праву, грузино-российские границы, должны быть прозрачными. За ними должен быть какой-то контроль, который будет соответствовать уставу ВТО. Вот единственное требование, что есть. Я надеюсь, что какой-то компромисс со стороны Российской Федерации в этом плане будет.
Открытие границ для беженцев и допуск наблюдателей от международных организаций – это основные требования ПАСЕ, которые не меняются все это время. Впрочем, и некоторые российские политики говорят, что неплохо бы было хоть как-то нормализовать гуманитарную ситуацию в регионе. Так считает, например, входящий в российскую делегацию член Совета Федерации Александр Починок.
Мы действительно сейчас в логическом тупике, и единственный выход – это вспомнить, что основополагающие – это права человека, и попытаться потихоньку решать вот текущие проблемы, постараться, кого можно вернуть на территорию, понемножку, потихоньку строить дома, возвращать школы с преподаванием на грузинском языке, установить какие-то экономические связи, запустить там железную дорогу, запустить там автобусное сообщение, договориться о пересечении границы и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что пока живы люди, которые стреляли друг в друга и которые видели, как у них на глазах убивали их родных и близких, надеяться, что можно сделать что-то быстро, безответственно.
Однако дальше благих пожеланий дело не идет. Россия, которую в ПАСЕ считают страной, фактически контролирующей жизнь в Абхазии и Южной Осетии через военную и финансовую помощь, предлагает Страсбургу общаться напрямую с Сухуми и Цхинвали. И похоже, что слово «тупик» действительно подходит к ситуации, когда ПАСЕ не может добиться от Москвы выполнения своих требований и не готова наказать Россию за это невыполнение. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вчера в Женеве прошел 17-й раунд дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Стороны не достигли взаимопонимания практически ни по одному вопросу, что, впрочем, скорее обычное дело для этих переговоров. Причины тупиковой ситуации анализирует наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
17-й раунд женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе прошел вчера, 4 октября, безрезультатно, как, по сути, и все предыдущие, первая из которых состоялась 3 года назад, в октябре 2008-го, если не считать, конечно, договоренностей по каким-то третьестепенным, имеющим служебную функцию вопросам. При этом, как ни парадоксально, все реалистично мыслящие люди понимают, что никакого прорыва сегодня на них достичь невозможно, считают, тем не менее, и отказываться от этой площадки, единственной ныне, где могут встречаться и дискутировать представители официальных Тбилиси, Сухума и Цхинвала, нельзя. Тупиковость ситуации на женевских встречах абсолютно адекватно отражает нынешнюю тупиковость в обсуждении перспектив грузино-абхазского и грузино-юго-осетинского урегулирования в общественном пространстве, например, на интернет-форумах. Здесь как раз тот случай, когда весь пар уходит в свисток. Не так давно я встретил в интернете следующее рассуждение одного грузинского пользователя. Даже те из абхазских участников дискуссии, кто старается тут выглядеть толерантным, гуманным, упрекал он оппонентов, не готовы в реальности ни к каким уступкам. Но кто из вас хоть раз высказался за возвращение грузинских беженцев в их дома? за вывод из Абхазии российской военной базы. На первый поверхностный взгляд звучит довольно убедительно, ведь компромисс, как известно, это улица с двусторонним движением, и любая из конфликтующих сторон должна для его достижения сделать хотя бы 1-2 шажка навстречу. Но стоит хоть чуть-чуть вдуматься в реалии, и в голову приходят уже совсем другие вопросы. Он, этот участник интернет-дискуссии, и впрямь искренне верит, что тут возможно достижение некоего устраивающего обе стороны компромисса. Но тогда он просто не способен к аналитическому мышлению. Или же он лукавит, прекрасно понимая, что упомянутые им незначительные уступки на деле, если и могут привести к осуществлению какого-то проекта, то только грузинского. В сегодняшнюю стадию грузино-абхазского конфликта можно уподобить ситуации, когда два человека стоят по обе стороны глубокой пропасти, и шаг навстречу неизбежно окажется шагом в эту самую пропасть. Налицо эффект падающих костяшек домино, когда гипотетическое возвращение вынужденно перемещенных лиц автоматически привело бы к последующим неотвратимым последствиям. Решающему все изменению этнодемографического баланса в Абхазии, возвращение его к ситуации 20-летней давности. Затем последовали бы споры про то, кто здесь коренной, а кто нет, и про выбранное законодательство, ожесточенная избирательная борьба, митинги и акции протеста, вооружение снова сторон. Абсурд, правда? Это не неуступчивость, это элементарный инстинкт самосохранения. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На северной границе Косово с Сербией продолжаются круглосуточные протесты сербов, вызванные попытками властей в Приштине и международных представителей установить таможенный и полицейский контроль на двух контрольно-пропускных пунктах Брняк и Яринье. Эти инциденты привели к серьезным осложнениям в отношениях Белграда и Приштины, рассказывает Айя Куге.
Сербы по-прежнему укрепляют баррикады на дорогах, ведущих к контрольно-пропускным пунктам на северной границе Косово и к территории южнее, где проживают албанцы. Таких баррикад, сооруженных из песка, гравия, камней и поваленных деревьев, 17. Последние дни кое-где баррикады заливают бетоном. В Ярине и Брняке остаются блокированные военнослужащие международных сил КФОР. Служащие Европейской правоохранительной миссии «Эулекс», несколько албанских таможенников и пограничников. Эти пограничные пункты превратились по существу в военные базы. Добраться куда можно лишь на вертолетах. Фактически нарушено сообщение сербской части Косово с Сербией. На баррикадах местное население организовало круглосуточные дежурства. Это не спонтанные добровольные действия, а трудовые обязательства. На баррикадах обязаны дежурить по очереди все сотрудники государственных предприятий и организаций. Однако журналисты полагают, что ситуацию на севере Косово контролируют не белградские власти, а местные сербские лидеры из националистической оппозиции. Один из них, Милан Иванович, утверждает, что серби ведут здесь законную борьбу за свои права.
Ясно, что наши люди ведут борьбу за свой статус демократическими средствами, мирным и легальным способом. Протесты и баррикады означают, мы не принимаем албанских таможенников, не принимаем чужого государства.
Интересно, что проблема с таможенным и пограничным контролем возникла лишь на двух КПП на границе Косово с Сербией, Яриня и Брняк. А все остальные контрольно-пропускные пункты функционируют без проблем. Многие наблюдатели уверены, что за протестами стоят организованные преступные группировки, занимающиеся контрабандой и разными махинациями с импортными товарами. Лидер оппозиционной партии «Сербское движение обновления» Вук Драшкович разделяет такое мнение.
Считаю, что Сербия стала заложницей 7-8 криминальных вожаков, которые стоят за происходящим в Яринье. Они манипулируют народом на баррикадах, которые без того находятся в тяжелом положении. Однако Сербия не может изменить международных законов и правил, не может повлиять на статус ни севера, ни юга Косово.
Вук Драшкович был первым, кто заявил, власти Сербии скрывают истину о том, что на самом деле произошло на минувшей неделе в Ярине. Тогда в столкновениях с международными силами в больницу попали по меньшей мере 7 сербов и 10 военнослужащих КФОР, многие с огнестрельными ранениями. Сербский эксперт по Косово Душан Янич имел возможность ознакомиться с выводами экспертов Европейской правоохранительной миссии о событиях в Ярине.
На основе результатов расследований EULEX, представленных Белграду, сделан вывод. Инцидент произошел из-за ареста сербского шофера, засыпавшего песком из грузовика ограду базы KFOR. Когда четверо американских военнослужащих попытались задержать водителя, к ним подошел демонстрант, свалил одного из солдат на землю и отнял у него автомат. В тот момент, когда серб поднял оружие, солдат из немецкого подразделения, выполняя инструкции о применении огня, выстрелил ему в ногу.
Сербы с севера Косово утверждают, если понадобится, мы готовы простоять на баррикадах всю зиму. А Якуге для Радио Свобода, Белград.
Эхо Кавказа.
Сегодня министр энергетики и природных ресурсов Грузии Александр Хитагури выступил с отчетом на заседании парламентского комитета отраслевой экономики и экономической политики. Подробнее в сюжете Эдиты Бадасян из Тбилиси.
Месяц назад у жителя села Шинаку высокогорного района Тушети появилось электричество. Торжественное открытие малой гидроэлектростанции провел сам Александр Хитагури вместе с американским послом Джоном Бассом. В этом году будет продолжено строительство еще 10 ГЭС, а на будущий год запланировано строительство 15. Такими планами министр энергетики поделился сегодня в грузинском парламенте.
Мы осуществляем эти проекты, чтобы в долгосрочной перспективе достичь высоких стандартов энергобезопасности, а также увеличить экспортный потенциал страны. Назову цифры для сравнения. За прошлый год было экспортировано 1 миллиард 300 миллионов киловатт электроэнергии, а в 2005 году мы ровно столько же импортировали. За последние 5 лет мы из импортеров стали полноценными экспортерами.
Отчет министра Александра Хитагури, разумеется, был выдержан в самых оптимистичных тонах. Впрочем, парламентарии от оппозиции постарались омрачить настроение чиновника. Депутат от фракции христианских демократов Ливан Вепхадзе спросил Хитагури, почему в стране, которая производит и экспортирует электроэнергию, такие высокие тарифы. Ответ Александра Хитагури был такой.
Вы все хорошо помните время, когда цена на электроэнергию была 9 тетри за киловатт, и свет подавали в день по 3 часа. Потом цена возросла до 12 тетри, и свет давали по 8 часов в день. А сейчас цена такая, какой должна быть, 23 тетри, и поэтому и свет у нас 24 часа в сутки подают.
У депутата от Национально-демократической партии Грузии Гурама Чахвадзе возник вопрос о высоких стандартах, которых удалось достичь в сфере энергобезопасности. Они были упомянуты в отчете министра.
Существует тенденция, что большей частью нашей электросистемы владеет Россия, будь то государственные компании или частные. Мне непонятно, как можно быть друзьями в экономике и одновременно врагами в политике.
Министр Хитагури уверил депутатов, что преимущественного положения в сфере грузинской энергетики не получит ни одна страна и ни одна компания. По его словам, все антимонопольные ограничения, регулирующие деятельность компании в сфере энергетики, отражены в постановлении по энергетической политике, которое принял именно парламент.
Также у нас есть Национальная комиссия по регулированию энергетики Грузии, которая контролирует выполнение условий лицензии. И в случае нарушения условий лицензии по грузинскому законодательству, у комиссии есть полное право ввести временную администрацию в любую компанию, несмотря на форму ее собственности. Российские инвестиции угрозы не несут. Напомню, что во время войны в августе 2008 года в Тбилиси ни на минуту не было прекращена подача электроэнергии, что уже говорит само за себя.
Эксперт по экономическим вопросам Давид Нормани в беседе с «Эхо Кавказа» с доводами министра не согласился. По его словам, принимать российские инвестиции небезопасно.
Энергетика – это особый сектор, и может случиться так, что Россия позже начнет устанавливать свои правила игры. Я думаю так, что для нашего правительства, как говорится, деньги не пахнут, и поэтому уже произошла передача управления Инкури ГЭС и других энергообъектов в руки России, что несет опасность, и вся ответственность за это лежит на плечах нашего правительства.
Высказал свое мнение Давид Нормания. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Миграционная служба самопроглашенной республики Абхазия задержала гражданина Молдавии, который подозревается в незаконном пересечении российско-абхазской де-факто границы, а также в совершении кражи. Рассказывает наш сухумский корреспондент Семен Пегов.
Миграционная служба Абхазии, которая была создана немногим более года назад, за время своей работы задержала порядка 50 граждан из различных государств, которые входят или входили в СНГ. 24 из них – это жители Грузии, незаконно находившиеся на территории Абхазии. Были среди задержанных граждане Армении и других стран. А начиная с апреля этого года по сегодняшний день из республики было выдворено порядка 200 уроженцев Средней Азии, также нарушивших закон. По словам заместителя начальника миграционной службы республики Романа Лабжания, задержанному гражданину Молдовы Марату Бекбаеву вменяется не только незаконное пересечение границы нахождения на территории Абхазии, но и совершение уголовного преступления.
Неоднократно привлекался в Российской Федерации, а также и в Республике Молдовы. Также по заявлению гражданки Нигерян Валентины Михайловны, он вынес с ее дома ценности.
Говорит Роман Лабжаня. Сам задержанный не отрицает, что украл вещи из дома женщины, которая подала на него заявление. Мурат Бекбаев говорит, что сделал это из-за материальной нужды. К тому же хозяйка дома приходилась ему родственницей.
Насчет кражи я от сестры дом родной вытащил. Там непосредственно электроинструмент. Я то, что у меня где было жить вообще. Болгарку, шлифовальную машину там. Ну, она непосредственно в курсе, она знает, что у кого у меня положение, что я свекровь непосредственно. Сказала, что я всю семью, свекровь из Молдовы, привезу сюда в Абхазию. Но ты здесь не будешь находиться. На этом основании она мне просто... Я не имел где жить вообще. Даже кусок хлеба не имел, на что купить. Безвыходное положение, это все и вынес дома.
Рассказывает Марат Бекбаев. Что же касается незаконного пересечения российско-абхазской границы, здесь задержанный гражданин Молдовы не считает себя виновным. По его словам, границу на посту ПСУ он перешел как положено, молдавский паспорт ни у российских, ни у абхазских пограничников никаких вопросов тогда не вызвал, а вот на обратном пути возникли проблемы.
Не остановили ничего, забрали миграционную карту, въехал нормально все. У меня билет был там через неделю, не пропустили. Потом второй раз был билет уже. Да, Молдавии тоже не пропускают. Я не знаю, почему я въехал на территорию Российской Федерации с Молдовы легально. Въехал. А вот сюда заехал, они обратно меня не выпускают.
Рассказывает задержанный. Сотрудники миграционной службы, напротив, уверены, что границу Мурат Бекбаев пересек незаконно, так как в его молдавском паспорте не стоит штамп. Между Абхазией и Молдовой никаких соглашений, предусматривающих безвизовый режим пересечения границ обеих стран, не подписан.
Нету перехода границы здесь, вот в этом паспорте, только стоит печать «Брянск».
Задержанный, в свою очередь, считает, что он стал заложником ситуации. Из России его выпустили, обратно запускать не хотят. Инцидент, связанный с кражей, Марат Бекбаев относит к области семейных неурядиц. Говорит, что никакого оружия у него нет. В незаконном хранении он тоже подозревается. В любом случае, в этой непростой ситуации будут разбираться следователи МВД Абхазии. По словам Романа Лабжания, если уголовную вину задержанного докажут, то стандартным выдворением из страны он не отделается и будет отбывать срок в местах не столь отдаленных. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Во Владикавказе проходит 5-й фестиваль национальных театров «Сцена без границ». В нем принимают участие 8 театральных коллективов из регионов Северного Кавказа и самопроглашенной республики Южная Осетия. На фестивале побывал наш корреспондент Алан Парастаев.
Фестиваль международный. Если под международным подразумевать не только тот факт, что в фестивале участвуют театры Республик Северного Кавказа, то Юго-Осетинский театр придает этому фестивалю статус международного. О фестивале и о театральном искусстве я поговорил с Фатимой Пагиевой. Она одна из организаторов фестиваля и актриса Северо-Осетинского государственного академического театра.
Это 5-й юбилейный фестиваль.
Кем он организован?
Министерство культуры Российской Федерации, наше министерство, Союз театральных деятелей Российской Федерации и Союз театральный наш. Это международный фестиваль, да. Он уже проходит 5-й раз. Интервал бывает 2 года. Вообще задумывал этот фестиваль Георгий Дементьевич Хугаев. Он был художественным руководителем Остинского театра. Был период, когда актеры не знали уже друг друга, не ездили друг к другу. И название такое же «Сцена без границ». Вот сверхзадача этого мероприятия – это все-таки дружба, любовь, объединение.
Поговорить с актерами из Южной Осетии я не смог. Они были на спектакле. Шел спектакль Ингушского государственного театра. И из-за предпринятых полицией Владикавказа мер повышенной безопасности в зал я попасть не смог. Однако моя собеседница Фатима Пагьева прекрасно знает практически всех актеров и режиссеров Юго-Осетинского театра. Она и поделилась со мной мыслями и впечатлениями.
Я все посмотрела, все ваше. Я вообще, конечно, поклонница в Юго-Осетинском театре. Последний спектакль, который они привозили в ожидании Годо Беккета, великолепная вещь. Как они отработали. И хочется, конечно, чтобы у них было свое здание, потому что очень жаль, что до сих пор не выстроено здание. Очень жаль.
Это была Фатима Пакева, актриса Северо-Осетинского театра и организатор фестиваля. И подошел к сидящим на скамейке пожилым театралам и спросил, что они могут сказать о Юго-Осетинском театре. Ответ меня слегка огорчил. Надеюсь, спектакль Юго-Осетинского театра в рамках фестиваля порадует и меня, и других зрителей. Хотя спектакль этот нельзя назвать радостным. Это постановка произведения великого Лопе де Вега «11 заповедей». По замыслу режиссеров, концепцию спектакля, а это путь человека к внутренней свободе, определяют события августа 2008 года. Конечно, драматично, но все-таки не так трагично, как звучат названия спектаклей других участников фестиваля, скажем, Тигорского театра «Кровавая свадьба» и Чеченского «Ушедший за саваном». Недаром говорят, весь мир театр. Какой мир, такие спектакли. Лампа Растаев, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, наш сайт echokavkaza.com. С вами был Александр Касаткин.